Я посчитал. Поэтому люди просто прикинули, что если они не пойдут голосовать, то обязательно их посчитает Навальный. И пошли. Поэтому явка 59. А так было бы меньше.
Уважаемые коллеги, я должна вам сообщить, что сейчас мы получили данные по Крыму. Они могут пожать Крым и Чечня друг другу руки, тоже 92%. То есть все хорошо. Пришли немного, ну не все пришли, 62, но из тех, кто пришел, все пришли проголосовать за Путина.
Ну так 6% потеряно.
Чечня и Крым 92%, два региона, которые выбились из всех предварительных там прогнозов и вообще даже из этого знаменитого плана в 70%. И сделали вот такой подарок, и приподняли процент Владимира Путина. С нами на связи Марьяна Тарачешникова, моя коллега, с последними данными. Марьяна, что у вас?
Елена, после обработки более чем четверти бюллетеней тройка лидеров не изменилась и выглядит так. На первом месте Владимир Путин, на втором месте Павел Грудинин, на третьем Владимир Жириновский. Владимир Путин показывает почти 73% голосов избирателей, причем это было предсказуемо, в том числе и по результатам экзит-пулов выходили примерно такие же цифры. Напомню, что по данным на 6 часов вечера по Москве явка составила чуть меньше 60%. А вот в Магаданской области, где подведены предварительные итоги выборов, почти 73% калмычан поддержали кандидатуру Владимира Путина. Здесь обработано уже 98% бюллетеней. Большая часть, как я уже говорю, поддержала самого движенца. А на втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Он, напомню, на Колыме получил 14% голосов, а за лидера ЛДПР там проголосовали 8,17% избирателей. По данным экзит-полов от Фонда общественного мнения, Путин должен был бы набрать 77% голосов, Грудинин 11,8%, Жириновский почти 6%. Что касается остальных кандидатов, то кроме Ксении Собчак, никто из них к настоящему времени не набрал больше 1% голосов избирателей. Елена.
Спасибо большое, Марьяна. Еще будет включаться к нам со свежими цифрами. У нас также будут включения штабов. Александр Соловьев, ваше слово, ваш комментарий по общей явке, уже зафиксированной, задокументированной. 59,9% голосов избирателей пришли на участки. Что такое 60% для России? Как вы это оцениваете?
Ну, вообще, я сам работал на одном из участков и уже 5 лет работаю на одном и том же участке, так как я член избирательной комиссии участковой с правом решающего голоса, вот, так как я в 2011-2012 году пытался наблюдать, но так как везде отовсюду выгоняют, это люди старшего возраста и бюджетники. Очень много кто в разговоре мне лично признавался, что вот где нам можно сделать селфи, нам сказали сделать селфи в качестве отчетности. Мне даже в комментариях МФЦ Москвы начало угрожать.
Селфи с председателем приема этой комиссии избирать?
Нет, просто с участка, селфи с участка. Мне даже московский МФЦ начал угрожать судом за клевету. Я сказал, ради бога, вызывайте в суд, вызовем всех сотрудников МФЦ, там того в района, где я был членом избирательной комиссии, будем говорить на полиграфе, все, ради бога. Хотите, правда, зачем им это нужно, и они же потом поувольняют. Я-то знаю, что это за сотрудник МФЦ был, как бы, ну, просто жалко увольнять, если честно, молодую женщину с ребенком. Поэтому здесь, как выясняется, многие бюджетные организации, дело не только в МФЦ, это самая малость вообще, многие бюджетные организации обязывали проголосовать и именно прислать отчетность. Что произошло в России? К сожалению, пока, на мой взгляд, на тех цифрах, которыми я оперировал на участке, тактика бойкота избирателей привела, к сожалению, к тому, что это чуть-чуть помогло Путину в увеличении его процента и не сильно помогло в снижении процента явки, потому что не получилось совершенно сделать ее, во-первых, какой-то там нелегитимной. Ее бы и так не пришлось сделать легитимной, даже если бы она была 40, ну, это бы не сделало Путина нелегитимным. Он бы не пришел в Кремль и не сказал бы, слушай, слушайте, ну вот 40% что-то стыдно, я, наверное, уйду, как бы. Порог в 50% давным-давно отменен в российском законодательстве. В итоге вышло так, что думающие граждане, не придя на выборы, чуть-чуть помогли Путину, и их голос теперь не учтен, к сожалению. И этого никак не увидеть, не знаю, но получается, что лучше бы думающие граждане пришли и за каких-то других кандидатов отдали свои голоса, так бы они хотя бы были бы отображенными, но почему-то многие говорят, что вот не участвуйте в этом фарсе, ну а в 2012 году это разве не фарс был? И все честно говорили, что это фарс, да. Но мы очень долго, 10 лет мы говорили избирателю, что нужно быть ответственным, нужно приходить на выборы, а теперь вдруг ситуативно поменяли тактику. Ну, пока, к сожалению, могу сказать, что простые цифры, теми, которыми я оперировал, говорят о том, что бойкот это была провальная тактика.
Все-таки, хорошо. Да. Вы тут в вашем монологе я вычленила одно раскрытие одного секрета, который вот для меня был на избирательном участке, который я посетила, но я об этом секрете, который для меня открылся теперь, после вашего монолога расскажу к Навальному.
Да, добрый вечер, Елена. Мы сейчас находимся возле штаба Алексея Навального. Здесь сегодня весь день наблюдатели. Здесь был организован колл-центр, и все сообщения о нарушениях поступали сюда. Это так называемый штаб забастовки, но команда Алексея Навального занимается наблюдением. По его словам, около 33 тысяч наблюдателей было отправлено по всей стране следить за этими выборами. И вот к концу дня уже Алексей Навальный и его коллеги сформировали так называемый рейтинг регионов, где зафиксировано наибольшее количество нарушений. В частности, вот лидирует Московская область, где было зафиксировано 433 нарушения, потом Башкирия, 401 нарушение, на третьем месте Москва, там 363 нарушения зафиксировано. Из основных нарушений, о которых говорили наблюдатели от Алексея Навального, это, естественно, вбросы, это голосующие бюджетники, которых заставляли участвовать в выборах, пригоняли на избирательные участки. Также Алексей Навальный и его коллеги говорили о том, что удаляли их наблюдателей с участков, и в частности вот в Казани, например, 4 наблюдателей удалили и отвезли в суд в Старом Осколе. Одного из наблюдателей забрали в военкомат, и соратники Алексея Навального будут дальше выяснять их судьбу. Но в целом, как они заявили, они довольны ходом этого наблюдения, они довольны тем, что удалось выстроить по стране такую систему своих сторонников и наблюдателей, и они довольны тем бойкотом, который они объявили этим выбором, и довольны тем, как сегодня проходило наблюдение. Свои дальнейшие планы по каким-то массовым акциям или каким-то иным вещам они обещали разгласить чуть позднее. Елена?
Спасибо огромное вам за это включение. Посмотрим, какие они сделают выводы, что вообще будут значить эти выводы штаба Алексея Навального для российских властей. Ну, думаю, что они, скорее всего, работают не на Кремль, я имею в виду не к их сведению все эти отчеты, а к сведению все-таки собственной аудитории, идти или нет на протестные акции. Вот что, ну, давайте, коллеги, раз уж мы послушали этот штаб, предположите, пожалуйста, ну, вот они зафиксировали, штаб Навального пошел и зафиксировал массу нарушений. И?
Ну, я боюсь, ничего не произойдет, к сожалению. То есть совершенно нету настроений таких в массах, как они были в 2011-2012 году.
Что их обманули, да.
Да, то есть в 2011 на выборах в Думу нас откровенно обманули. У людей был совершенно другой настрой. Они видели, что проголосовало, получила «Единая Россия» меньше, ну, то есть половины, но в Думе в итоге получила большинство каким-то таким вот образом. Ну, к сожалению, вот ничего, по-моему, ничего не произойдет от фиксации этих нарушений. Тем не менее, это не означает, что их не надо было фиксировать. Нарушения были и достаточно многочисленные, но уже не такие, конечно, нарушения, как в 2011-2012 году.
Да, Николай, правда же, смысл в нарушениях, наверное, уже очень резко уменьшился за эти годы. Зачем нарушать? Что куда-то вбрасывать? Все понятно,
ну, вот по нарушениям для меня объективные данные будут те, которые озвучит комиссия Венедиктова. он возглавляет наблюдение в Москве, вот это для меня будет объективно. Все остальное не объективно. У каждого свой интерес. В штабе Навального интерес, что он кругом просто насильничали над избирателями, выкручивали руки, тащили из квартиры, заставляли голосовать. И еще фальшивили, вкидывали прям пачками.
Или наоборот, забивали гвоздями квартиры, чтобы никто голосовал.
В том же интернете сегодня, посмотрите, значит, сколько людей пишут. Вот, три фейка послал в «Голос», на сайт «Голоса». И все три фейка опубликовали. И школы такой нет, и людей таких нет, и предприятия такого нет. А читаешь интернет, и волосы дыбом встают. Я бы вообще не ловил блох по поводу явки, нарушений на этих выборах. Что, для кого-то удивление, что Путин победил? Все были уверены. Я пришел с избирательного участка, сын меня пишет, твой прогноз.
Так.
У меня прогноз не только, вообще на участке, я с 2003 года там. Никогда я не видел столько людей. Я бы сегодня не делил, пожилые и молодые. Молодых никто насильно не ограничивал в посещениях.
Наблюдательских вы имеете в виду?
Не на наблюдателях, а тех, кто голосует.
Но это мы не сомневались с Александром, что их не ограничивали в посещениях. Их, по-моему, специальным кандидата выставили, чтобы их оживить и затащить на эти участки.
Нет, сегодня говорят, что молодежи нет, что там одни старики выбрали. Вот старые грибы, как Травкин.
У меня на участке очень мало молодежи.
Да,
это
мы реагируем.
Это просто, что с моего участка.
Но вывод-то отсюда какой можно сделать?
Какой?
Вообще... Какой другой способ есть сменить власть? Какой?
Вывод очень, во-первых, нужно вывод сделать очень простой. Власть решила купировать проблему на подходах. Она теперь вообще не допускает никого неугодного к выборам, чтобы не приходилось у неугодных отнимать голоса, делать скандал, вбрасывать или отнимать бюллетени и так далее.
Какой другой способ сменить власть есть, кроме выборов?
Вот, я спрашиваю. Давайте,
есть другой способ?
Есть. Например,
всякие разные антиконституционные способы есть.
Мы же с вами демократы, в рамках Конституции находимся. У нас как рассуждали по поводу забастовки избирателей? Ах, как сейчас не придем? Как он почувствует нелегитимность?
Скажите, пожалуйста, Николай.
Испугается. Пластическую операцию в женское оденется и сбежит из Кремля.
Ваш ответ на ваш вопрос. Как по-другому сменить власть? Ваш ответ на ваш вопрос.
Мой ответ. Да. Другого способа сменить власть, кроме выборов, нет.
Поэтому,
это раз.
Поэтому.
Второе. Вот мы смотрим на тройку. Путин. Коммунисты и Жириновский.
Угу.
Путина откидываем. Вопрос решен был до выборов. Вторая задача, которая решалась на выборах, власть смотрит и говорит, ребята, а вы что вообще хотите-то? Какой путь развития вы хотите? И ребята сказали, мы хотим, если не как сегодня, возврат в СССР, коммунисты. Но мы не хотим демократов.
Слушайте, ну это мне кажется,
коллеги,
не совсем корректно.
Да. Давайте смотрите. Вот не хотим демократов. Сегодня состоялся очень жесткий диалог, ну просто невероятной жесткости между Алексеем Навальным и Ксенией Собчак. Он сказал ей то, что мы тут тоже много раз уже говорили, анализировали, что Кремль отправил человека для оживления, ажиотажа вокруг выборов, для того, чтобы молодежь затащить, для того, чтобы пригасить Навального. И он сказал, что когда вы соглашаетесь участвовать, он ей на «ты», но я так уж перевожу на «вы», вы соглашаетесь участвовать в этих играх. Вы же понимаете, что вас с Явлинским, тут давайте их не будем разделять, зовут ровно потому, что у вас априори не может быть выше, чем 1,5-2%. Это я также вот еще раз через запятую, что дай бог, чтобы Григорий Алексеевич один свой натянул. Мы об этом тоже говорили в эфирах. Вы же понимаете, что кого допускают из оппозиции? Только тех, кто априори не наберет много. Ни при каких обстоятельствах. Почему меня не допускают? Потому что я могу. У меня есть потенциал набрать больше. Меня не пускают. То есть я хочу сказать, что один из рецептов для оппозиции – не играть, вот не соглашаться, не быть игрушками. Если ты не можешь, это я и Григорию Алексеевичу тоже обращаюсь как-то так вот мысленно. Ну, хотя я, конечно, может быть, не имею права, но я пытаюсь обратиться все равно. Если ты не можешь, ты понимаешь, что у тебя нет шансов никаких вытащиться на больший процент, ну, не ходи ты на эти выборы. И также Ксения Собчак.
Значит, Путин на этих выборах вызывал у оппозиции только чувство злобы, а не вражды. А главный враг оппозиции на этих выборах была Собчак. И вы это прекрасно видели. И видите сегодня. И когда Навальный ее обвиняет, что ты мне говорила, что, ты, что тебе деньги Кремль обещал за выборы или заплатил. И она там, что клянусь, значит, ребенку, что этого не было, что он лжет. И... Оппозиция – это отдельный разговор.
Так что?
У нас
и
обречена.
Что? А какой вы хотите, вы мысль-то закончите свою? Ну вот действительно, вот между ними состоялся такой разговор. Я не хочу там разбираться, кому обещали деньги на выборах, а кому нет. Это их разговоры на кухне причем. Вот, собственно говоря, если кто-то не слышал, то Алексей Навальный утверждает, что она еще за месяц до объявления о своем выдвижении пришла к нему домой, села на кухню с ним и с Юлей, сказала, что мне пообещали за это большие деньги. Я думаю, размышляю об этом. Она говорит, что этого не было. Это их дела, было это или не было. Я говорю только о факте, что в этом трудно с ним не согласиться, что подбирают, разрешают, допускают до выборов ту оппозицию, которая не наберет, точно не наберет, объективно не наберет больше процентов.
Нет, ну мы, во-первых, здесь забываем, мы рассуждаем с вами, вот говорим, что люди сказали, что вот они хотят либо назад, либо вот с Жириновским, но ни в коем случае не с демократами. Как бы, понимаете, мы здесь выбрасываем самый главный фактор, что в стране нет никакой свободной информации, никакого свободного распространения информации. Если бы в стране был действительно свободный доступ к информации, Путин бы совершенно честно получил бы на первых выборах большинство, в районе, там, я думаю, 50%. Но это уже меньше, чем то, что он сейчас получил. И дальше было бы по накатанной все ниже и ниже. Это если бы был нормальный доступ. Я даже не говорю о том, чтобы полностью телебашню захватила оппозиция. Просто если бы был нормальный доступ к информации.
Акстись! В какой стране живешь?
Сейчас вы хотите сказать, телевизор транслирует хоть что-то альтернативное?
Я хочу сказать, что в 2000 году идет заседание Политсовета СПС. И Боря Немцов говорит, вот сейчас интернет распространяется, как только доля в интернете россиян будет 25%, Путин вылетит. Сегодня доля намного выше 25%.
А почему это? Я вам не говорю.
Оппозиция исчезла.
В интернет люди не ходят, к сожалению, в России для поиска политической информации.
Да не в этом дело.
Потому что политическая информация, их тошнит от политической информации по телевизору.
Коллеги, вернемся.
Люди просто не потребляют политическую информацию. Дело в тактике всей машины государственной по блокировке любой независимой информации.
У нас испокон веков выбирали, голосовали и возносили человека, за кого будут голосовать? Кто больше наобещает, за него и проголосуют. За Гавила не проголосуют у нас.
Еще раз вам говорю, так за Гавила у нас не проголосуют, потому что у вас прям маринуют все население. Черти сколько лет, 18 лет население маринуют, делают из них дураков, вводят их в заблуждение.
Его 100 лет маринуют. 100.
Прекрасно, тем более, еще больше.
А если с татаро-монгольского ига, еще больше.
Ну, давайте так далеко,
коллеги,
не будем.
Но ни одна демократическая партия, ни один демократ во главу угла своей программы не ставит местное самоуправление. Пока мы не сделаем эту базу, у страны нет никаких перспектив.
Да, это вещь. Вот оно, спасение. Вспомнила, что у нас Травкин вечно проповедует как спасение.
Да.
Самоуправление.
Да.
Я совсем забыла, что эта идея-то вас преследует. Как же я вот оплошала. Итак, я прошу свою коллегу Марьяну Тарачешнику в следующем включении посмотреть данные по явке в Чечне, потому что у нас вначале возник разговор, какая явка в Чечне, просто чтобы у нас он не провис в воздухе. И мы посмотрели официальную, что дает явку по Чечне Центризбирком. И я вам, Александр, отвечу, какой вы секрет мне открыли. Сегодня на участке, на избирательном, я взяла свой бюллетень, подошла с ним к этому... Это кабинка не назовешь. Это такая тумбочка для голосования. Вот вы там заполняете, сзади бабушка стоит, которая смотрит, какой крестик вы ставите, там еще одна. То есть вас видят со всех сторон, вы стоите, вот вы тумбочки заполняете. Что вы думаете, я обнаруживаю на этой своей тумбочке? Бюллетень, заполненный бюллетень, чужой, за Владимира Путина. Это было просто прекрасно.
Технология.
То есть, послушайте, да никакой-то... Да, что я с ним делаю? Я, конечно, Я не могу два бюллетеня в ящик бросать, потому что это нарушение преступления. Я не могу сдать его в избирком, в комиссию, потому что они воспользуются этим в каких-нибудь недостойных целях. Я его забираю, то есть свой я опускаю законопослушно в ящик, а этот забираю с собой как свидетельство того, что что-то на этом участке не так. И вот теперь я поняла, что не так. Он его сделал галочку, сфотографировал и ушел. Он ему уже не нужен, он его оставил. Я думаю, кто оставил бюллетень? Он его просто оставил. Либо подбросила комиссия, чтобы все смотрели, как нужно заполнять правильно бюллетень.
Ну, это слишком опасно для комиссии,
опасно.
Потому что если какой-нибудь придирчивый наблюдатель это заметит,
наберись
то
мужество,
это,
признайся,
это
участвовала в карусели. Засекли.
Я хожу, и я теперь карусель с этим бюллетенем. Я такой исторический сувенир получила с галочкой за Путина, с марочками, со всеми. Думаю, что мне с ним, как мне с ним в оборот пустить? Может, через несколько лет продам, что ли, не знаю.
Надо было написать, Путин надоел на нем.
Путин надоел, да. Кому-то он надоел до такой степени, что он даже вот сфотографировал, может быть, и не понес в этот самый...
Ну, зато отчитались.
Ну, наверное, вот будем надеяться. Итак, с нами на связи Марьяна пока нет. Я посмотрела, вот что нет, еще пока нет на связи Марьяна Трачешника, готовит цифры. Хорошо, мы смотрим, как выглядело оформление избирательного участка. Итак, вы приходите на избирательный участок и получаете вот такой значок. Каждый, Александр, посчитайте, сколько стоят такие значки по всей стране. Я выбрал президента России. Шарики. Я выбрал президента России. Мы всей семьей выбрали президента России. И те, кто еще не понял, большой плакат. Мы выбрали президента России. Это мои фотографии. Угу. Скажите, пожалуйста, с точки зрения закона, это нормально, что вы в 10 утра приходите на участок, и вы уже выбрали президента России? Это нормально, что вот я выбрала президента России, не того, за которого я вот в галочку ставила, но мне сообщают, что я поучаствовала в этом общем деянии, вот которого выбрали сегодня, там в 9 утра вечера назвали цифры, это я его тоже выбрала. Как вам это?
Ну, с точки юридической, к сожалению, здесь нет нарушения, потому что это... что называется, агитация за явку, это деятельность ЦИКа. ЦИК не только вправе и обязан повышать явку. То, что делал сегодня ЦИК, он должен был делать каждые божьи выборы. Всегда. То, что у нас, к сожалению, делают избирательные комиссии, это, что называется, на ненужных выборах сушат явку, на нужных выборах повышают ее. Это политтехнологии, совершенно грязные политтехнологии с использованием админресурса, причем часто с использованием админресурса, который практически не доказать. Вот эти вот свозы бюджетников, которым обещали увольнение, если они не проголосуют, которые не понимают, что, в принципе, никак не проверить. Вообще никак не проверить, за кого они проголосовали, и можно было голосовать за кого угодно. Среди всех этих нарушений, вот это, к сожалению, не нарушение. Это действительно не нарушение, но более корректно было бы написать «я выбираю президента России», а не «я выбрал президента России». То есть, если бы ЦИК раздавал это на следующий день после выборов, еще может быть...
Я вот ровно об этом.
Там же фамилии нет.
Нет, фамилии там нет. Но когда у вас... Мы выбрали, он выбран, но он еще не выбран. И вам все время говорят, что он выбран, но как-то это не
придираться. Случались куда более серьезные конфузы, когда многие официальные органы писали в отношении выборов президента В.В. Путина сообщаем следующее. То есть вот это вот намного более такой конфуз, когда люди прям, извиняюсь, палятся, прям, понимаете, выборы президента В.В. Путина.
Хорошо, коллеги, я сейчас
Путин
вам...
Путин в ноябре назначал встречу с премьер-министром Японии в качестве президента на май. А тут вот вы придрались.
Значит так, вот вы сейчас прокомментируете цифры Владимира Путина, я вам прочитаю по нескольким регионам, а потом мы перейдем к цифрам, которые все-таки не были заложены во все эти ВЦИОМовские справки. Итак, Владимир Путин лидирует по Москве с результатом в 72% голосов по итогам обработки 1,66% протокола. Ну, 2% обработано. Лидирует... В Кузбассе с результатом 87%. Ну, это такой регион.
Это султанат электоральный, так называемый.
Да. В Курской области он набрал тоже много, 89%. Путин лидирует с большим отрывом на Кубани. Число сторонников России, Путина в России увеличивается, считает Константин Костин. Все больше и больше сторонников. Вот людей ходит меньше на выборы, а сторонников больше. И набирает свыше 72% в Коми Республики. Марьяна Тарачешникова, еще раз добрый вечер.
Да, добрый вечер, Елена.
Что там у нас?
К настоящему времени обработано 30% бюллетеней. Лидирует Владимир Путин, который набирает более 73% голосов. На втором месте коммунист Павел Грудинин. У него почти 15% голосов. На третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. У него чуть менее 7% голосов. Ксения Собчак, единственная из всех остальных кандидатов, набравшая более 1% голосов, вот в настоящем времени имеет 1.5% голосов избирателей. Вы просили уточнить явку по Чечне. В этом году, по данным, на 6 часов вечера явка в Чечне составила 75,5%. При этом на прошлых президентских выборах явка в Чеченской Республике составляла 99,7%. Так что несколько изменилось. Но, может быть...
Интересно то, что вы сказали, но она все-таки, Александр, большая, согласитесь. Ну,
я имею в виду, очень интересно, давайте получим данные с Грозного. То есть те несколько участков, где были наблюдатели, и поехавшие из Москвы туда, там они сообщают о какой-то феноменально низкой явке. Возможно, эти участки отдали, что называется, на откуп. То же самое, что я чувствую по своей избирательной комиссии. Такое ощущение, что моего председателя избирательной комиссии, ее никогда не заставляли фальсифицировать, потому что, ну вот, у вас там два скандалиста есть, и как бы... А у нас два независимых члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. И, возможно, ее... Потому что за пять лет я действительно не видел нарушений, не видел фальсификации. Я не знаю, как она наблюдала, там, как она работала до этого и работала ли она председателем. Но все эти пять лет на участке ни по ее инициативе, ни по инициативе других членов избирательной комиссии фальсификации, вот таких вот, которые были в 2011-2012 году, не было.
8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому он единый и бесплатный для всей России. Звоните, рассказывайте, за кого вы голосовали, уважаемые коллеги. Вот давайте-ка мы обсудим те цифры, которые единственные выбиваются из общего ряда. Что такое общий ряд? Этот общий ряд мы наблюдали, вот я много раз уже повторяла для нашей аудитории, как складывались события, развивались до декабря. Вот были вот эти вот кандидаты, в декабре еще не все, кстати, они были. Павел Грудинин показал неожиданно высокие цифры в декабре, он показал 15-17. Потом началась кампания по тотальному мочилову этого Грудинина. И его цифры прибили, его вот цифры до 7-8 прибили вот этой кампании. Я покажу вам табличку ВЦИОМовскую, которую мы видели на протяжении всех последних месяцев, январь, февраль, март. Путин 70, это 4 последних замера ВЦИОМа. Путин 70-69, это вот по двину, там, начиная с февраля, две недели, март, вот до этих выводов. Грудинин 8-8-7-7, Жириновский 5-6-6-5, ну, Собчак 1-2-1-2, Явлинский 1-1-1-1, Бабурин по нулям, Титов по нулям, Суракин по нулям. У всех все сбылось. У всех сбылось. А вот этот вот замоченный, недомоченный, так сказать, Грудинин все-таки вырвался на 15%, несмотря на всю кампанию. Вот что вы об этом скажете? Никакой ВЦИОМ... Либо им не разрешают писать эту цифру 15 страшную, или еще как-то, но этой цифры, видите, ее нет, а здесь она уже есть. Ну,
говорить об объективности ВЦИОМа вообще, к сожалению, не приходится, поэтому здесь, что называется, можно только гадать, когда им разрешили показать более-менее объективные цифры, а когда им не разрешили. Может быть, действительно, какие-то цифры им разрешают показывать, но какие-то нет. Плюс есть всегда процент респондентов, нужно учитывать, которые говорят, что не готов ответить на ваш вопрос. Например, согласно некоторым экзит-полам, такой процент достигал аж 20%. И из этих 20% людей, которые не готовы ответить, за кого не проголосовали, распределяется очень неожиданно иногда. То есть некоторые, например, стесняются признаться в том, что они голосовали за Собчак и из этих 20%. Кто-то боится признаться, что он голосовал, там, я не знаю, за Грудинина или не за Путина, например. То есть это 20%.
Не с официальными данными, они не совпадают с показаниями ВЦИОМ. Да. ФОМа и так далее.
А должны совпадать?
Не должны.
Должны совпадать.
Если бы ФЦИОМ получал не в Кремле получку, зарплату, тогда бы они, значит, совпадали. А если он получает зарплату из кошелька Кремля, то они не совпадают.
Ну, здесь то же самое. ФЦИОМ обещал Навальному на выборах мэра в 2013 году, кажется, 3% или что-то такое. Да. 27 бахнуло, как понимаете. То есть тут в целом такая контора, знаете.
Кстати, явка в Москве на тех выборах была 32%. И это не помешало заявить о крупнейшей электоральной победе оппозиционера. А Яшин победил. При явке в 14%. И это тоже никаких сомнений в нелегитимности не вызывает. Мы честно победили вот на этих выборах. Крутые мы. А здесь не крутые.
Я прочитаю...
60% – это не крутые.
Да. Ну вот, смотрю, лента вся заполнена вот... комментариями политологов, кремлевских, не кремлевских, кремлевских, о том, что это был плебисцит доверия Путину, и он состоялся. Вот мы планировали плебисцит, да, он состоялся, так что, ну вот, кто-то получит премию в хорошем, не то, что там деньги заплатят, а вот премию, что молодец.
Все равно это, понимаете, все равно это были не выборы. Даже если бы всем разрешили одинаково агитировать, даже если бы допустили Навального, вся государственная махина была направлена на то, чтобы переназначить Путина на очередной срок. Нарисовали бы что угодно. Да даже если бы у него там катастрофические цифры были бы, если бы он набирал